Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер вместе с кандидатом исторических наук, пресс-секретарем Синодального отдела по церковной благотворительности Русской Православной Церкви Василием Рулинским. В студии Владимир Емельянов и Алексей Пичугин.
Я вспоминаю, это меня в свое время, несколько лет назад, очень удивило, в хорошем смысле слова. Я на границе Словакии и Польши оказался совершенно случайно. Мы ехали по дороге, остановились на заправке, и я смотрю, рядом с дорогой кладбище, какое-то кладбище. Подхожу поближе, немецкое военное мемориальное кладбище, очень ухоженное, видно, что, я так понимаю, что это правительство Словакии при поддержке Германии как-то следят за могилами. И я вспоминаю, что над входом на это кладбище надпись на немецком языке, которая гласит: «Здесь покоятся солдаты Второй мировой, немецкие солдаты, вспоминайте их и вспоминайте солдат всех войн, и не осуждайте их». Мне кажется, очень важные слова, которые, наверное, не все примут. Но вот эта позиция, которая характерна, мне кажется, в целом для Европы и для осознания Европы произошедшего, и, наверное, позиция, которую пока мы не готовы воспринять, все-таки как страна, потерявшая большее количество народа.
Сегодня, мне кажется, мы к Германии относимся хорошо, и у нас нет как раз вот того синдрома, когда мы не можем что-то простить. Конечно, бесчеловечные преступления, которые совершали немцы, это то, что мы помним. Вот. Но для нынешних отношений русских с немцами, мне кажется, это не является сейчас особой такой преградой. Слава богу, мы это все-таки преодолели, вот именно те негативные вещи, потому что мы понимаем, что именно живущие сегодня немцы – это не конкретные преступники. И опять же, мы, как христиане, мы должны понимать, что у человека всегда есть возможность раскаяться, он может измениться, даже если он преступник, даже если он совершил преступления ужасные. И в данном случае, конечно, речь не идет о том, что нужно всех поголовно осуждать. Осуждать, но именно как морально-нравственно осуждает только Господь Бог. Но мы, как люди, которые живут, которые у которых есть какая-то историческая память, мы можем давать оценки тем или иным событиям, тем или иным преступлениям, а преступления, безусловно, должны получить необходимое наказание. В свое время была дискуссия в Германии о том, мог ли солдат вермахта, например, противиться приказу и не делать того, что ему приказывает командир в силу своей совести. Ему приказывают, например, убить еврея, который безоружен, а он этого не делает. Мог ли он это так поступить? И многие философы, историки свидетельствуют о том, что не было ни одного случая зарегистрировано, когда в случае отказа от такого преступления тебя бы убили, тебя бы даже толком
расстреляли.
Да.
А у нас были, СМЕРШ, да, и посылали разных людей, фактически безоружных, как пушечное мясо, и повернуть не было возможности, потому что сзади лежали пулеметчики, просто и тут же косили всех, просто в винегрет.
Вот, здесь вопрос возникает. А является ли это достаточным оправданием? То, что тебе вот по приказу ты должен был это сделать? Или все-таки это только оправдание? И вот здесь вот большой вопрос начинается, потому что вот до 90-х годов в Германии было утверждено представление о том, что вермахт чист. Действительно, не был осужден вермахт как организация на Нюрнбергском процессе, были осуждены другие организации, СС, СД, Гестапо и так далее. А вермахт вроде как, он чист, потому что он воевал, он выполнял приказ своего командования. Это обычные немцы, которые пошли, солдаты, да, их призвали, они пошли. Да. Но в том-то и дело, что преступления, в которых они участвовали наряду с солдатами СС, все-таки это преступления действительно очень большие. И прежде всего, конечно, на Востоке. Я вот недавно был в Израиле, в мемориале Яд Вашем. Это такой, наверное, крупнейший мемориал, посвященный Холокосту. И очень важное такое ощущение возникло там. Возникло ощущение, именно связанное с мемориализацией памяти тех людей, которые пострадали от нацистов. Для евреев, представим еврея, обычную семью еврейскую, ему, собственно, не важно, по приказу ты это делаешь или по собственному произволению. Ты убиваешь человека, убиваешь его семью, убиваешь все, что у него есть.
Ну, меня очень удивила позиция. У нас не так давно в гостях был один священник, и мы обсуждали как раз проблему, должен ли участник вот таких вот массовых расстрелов приносить покаяние, и позиция этого священника была такая: если это был приказ, и он просто выполнял приказ, не отдавая себе отчет или не до конца выстраивая там логичную цепочку последовательных действий, то тогда, наверное, нет, не должен.
Вы знаете, покаяние – это очень важное понимание, да? Покаяние – это вещь, связанная с твоей… Не вещь, конечно, это явление, да? Это твое внутреннее переживание, да? Это твое предстояние перед Богом. То, что связано с твоим предстоянием перед Богом, то, каким ты был в момент совершения преступления, знает только ты и Господь Бог. И в данном случае, конечно, обычными человеческими возможностями, даже каким-то глубинным интервью, мы до конца этого не узнаем.
Да, естественно, вот здесь, конечно, дело. Не поспоришь. Да. Но вот что касается позиции, вот я рассказал про кладбище немецкое военное, и тут же я вспоминаю, что пару дней назад в Фейсбуке мне попалось сообщение одного в ленте, одного очень известного человека, причем известного в том числе своей православной позицией по ряду вопросов. Он писал, что сижу в холле гостиницы в Новгороде, а рядом со мной сидят немцы, а кто их вообще сюда, вернее, по какому праву вообще они сюда приезжают после того, что немцы сотворили с Новгородом в годы войны?
Ну, странная, конечно,
странная позиция. Очень, да, позиция. Да. При том, что я к немцам отношусь очень хорошо, продолжает он, как бы оправдывая.
Да, это все довольно странно, потому что, конечно, преодоление исторических ошибок каких-то не должно вести к тому, чтобы ты как-то озлоблялся против представителей той или иной нации, может быть, совершившие, вот, несущие ответственность за те или иные преступления. И здесь очень важно, что мы не должны требовать от других, как мне представляется, мы не должны требовать те или иные жертвы, не должны требовать возмещения убытков, компенсаций, просто потому, что мы пострадали. Это, мне кажется...
От немцев?
Да, от любых людей. Потому что все-таки это должна быть добрая воля тех людей, которые вот именно эту историческую ответственность несут. Та же Германия.
Ну, давайте мы тогда уж вспомним, сколько мы вывезли оттуда всего после войны. Угу. Тысячи, если не десятки тысяч заводов. Да. Огромное количество технологий, вследствие чего наша военная промышленность вся просто стала развиваться. Возьмем ту же самую автомобиль «Победа», который людям выдавали за там, да, наши разработки. Угу. А на самом деле это тот же самый «Опель Адмирал», по-моему, если мне не память.
Ну, «Москвич» это «Опель Адмирал».
«Опель» какой-то там «Кадет», может быть, там, и все. Ну,
нет, после военной репарации об этом не идет речь. Конечно. После военной репарации победители должны...
Не только мы. Американцы хорошо хапнули там
Буздоровскую. Но это одна сторона вопроса, а другая сторона все равно человеческие жертвы.
Это первая сторона. И первый вопрос, который должен быть
обсужден. Никакой компенсации, естественно, за человеческие жертвы быть не может.
Нет.
И это была одна из серьезных проблем в израильском обществе, когда в 52-м году немцы ФРГ подписали соглашение Люксембургское с Израилем о том, что они будут выплачивать компенсации. Буквально весь Иерусалим, весь Израиль выступил на улице, он вышел на улице и начал требовать того, что не нужно нам вот эти вот подачки за кровь, пролитую нашими собратьями. Угу. Мы не хотим такого подхода. И вот очень важно, что все-таки как-то удалось примирить, опять же, израильское и немецкое общество. Пусть даже через вот такие вот вещи, которые, может быть, сразу не могут быть восприняты однозначно. Конечно, деньгами ты не искупишь кровь, которую ты пролил. Но все-таки хоть какое-то признание ответственности, хоть какое-то возмещение компенсации, они могут быть. Но это должна быть, опять же, я подчеркну, добрая воля самой страны, да, в которой это произошло. Это была добрая воля немцев в то время. И добрая воля того же канцлера Вилли Бранта, который преклонил колени перед мемориалом, посвященным памяти жертв Варшавского гетто в Варшаве. Это действительно никто его... Это даже многие немецкие газеты тогда писали: а кто, в общем, тебя уполномачивал вот сейчас вот тут вот преклонять колени? Мы, в общем-то, не нуждаемся в этом. Некоторые так думали и до сих пор думают, к сожалению. Но он сделал вот этот жест.
Ну, это же значимость человеческой жизни показывает, что может быть выше.
Да, именно так.
Вот среди, ну, русских, скажем так, я имею в виду почти, ну, все население России. Ну,
давайте... Советского Союза.
Да, ну, нет, и сейчас тоже. Давайте просто не будем делить по национальностям, назовем русскими. Существует расхожее мнение, что немцы очень симпатизируют нам, и они говорят, что, мол, если кто нас и победил, то это русские. И если уж перед кем и извиняться в первую очередь, так это в первую очередь перед народами СССР. А все остальные как бы примазались к этой победе. Вот насколько это соответствует?
Ну, не знаю, у меня как раз ощущение было несколько другое, что на первом месте в восприятии основных жертв все-таки евреи. Мы видим, что в центре Берлина сооружен огромный мемориал, посвященный именно памяти,
да,
евреев, убитых.
То, что внутри, я имею в виду.
Да, да. И, конечно, прежде всего в обществе фигурируют главным образом именно евреи как жертвы. Конечно, говорят о цыганах, о душевнобольных, о свидетелях Иеговы, о советских, естественно, советских вот военнопленных, об этом говорится, но не так все-таки, как о евреях, и даже иногда встречается такое недоумение, почему именно о евреях так вот сильно говорится, хотя, конечно, 6 миллионов человек, здесь даже речь идет не о количестве, а именно о специальном уничтожении, продуманном, целенаправленном, вот всех подчистую они хотели в Европе уничтожить евреев, и это действительно ужасает, ужасает своим замыслом, вот зло, то, которое было
продумано. А чего он так перемкнул-то в свое время на эту тему? Это вот эти самые два еврея, с которыми он жил в Австрии, пока был нищим художником, знаете, и они говорили, что есть же, я не помню, чья пьеса прекрасная есть, она, по-моему, так, я не помню, как она называется, она повествует о молодых годах Адольфа
Шекельгрубера.
Вот. И он в какой-то там ночлежке жил с двумя евреями, он им показывал там картины свои периодически, какие-то наброски, этюды, эскизы, то, что они делали. Ну, и евреи эти его, значит, два старых еврея, они над ним потешались как могли. Но это как бы художественная, да, литература, и драматургия тем более, вот, и понятно. Но просто почему, откуда такая ненависть нечеловеческая?
Вы знаете, это, мне кажется, причина, главным образом, кроется в откуда человеческое зло. Ну, вот от падения от Бога, на самом деле, если говорить по существу, да? Потому что, конечно, когда мы видим в другом человеке не человека, а в евреи именно видели не человека. Это была попытка спрятаться за то, что тебе предложило... Я сейчас говорю не про Гитлера. Я говорю сейчас про обычного солдата немецкой армии или про члена СС. Спрятаться именно за тот образ, который тебе навязали. Не знаю, что было навязано Гитлеру. Если честно, не хочется даже и думать.
Нет, просто интересно, да. Интересно возникновение этого механизма.
Это же исторические процессы в Европе. Можно посмотреть на то, что происходило в Российской империи.
Да,
по тому же вопросу в начале 20-го
посмотреть
века.
Можно,
но не 6 же миллионов.
Действительно была проблема в Российской империи в том числе. Что действительно евреям жилось на самом деле не очень хорошо. И в Советском... простите, в Российской империи.
И в Советском, в общем, тоже.
Ну, в Советском Союзе отдельный разговор, да. Конечно, в Германии, известное дело Дрейфуса в свое время, во Франции, можно вспомнить, 19 века, да, антисемитские настроения распространялись очень активно в Европе в 19 веке.
То есть это явилось такой квинтэссенцией, да?
Нельзя сказать, что прям явилось квинтэссенцией. Есть разные точки зрения, есть две точки зрения на это. Одна придерживается того, что если бы Гитлера не было, то, в общем, евреи бы не сильно пострадали. Другая точка зрения, что даже если бы Гитлера не было, то все равно бы кто-то нашелся и все равно бы это все учинил. Вы знаете, это, в общем-то, попытка спрятаться за какой-то очень легкий образ врага. То есть ты видишь, что у тебя проблемы. Действительно, Германия после Первой мировой войны, это серьезные, глобальные, грандиозные проблемы, простите. Грандиозные проблемы в Германии, и экономические, и чисто вот, ну, жить просто было тяжело.
Ну, они проезжали
ее. Тяжело было жить, конечно. И попытка сказать, что, ну, во всем виноваты те люди, которые вот против нас замышляют изначально вот заговор у нас. У нас вот протокол сионских мудрецов известный, выдуманный, да, и так далее.
Короче, перевели стрелки просто.
Да, и эта попытка на самом деле есть, она присутствует не только у немцев. Она так или иначе, ей подвержена практически, ну, каждый человек, каждый народ. Он может быть подвержен такому риску. Не себя винить в том, что ты что-то сделал не так, это всегда сложно. Всегда сложно подумать о том, что ты виноват в чем-то. Но гораздо проще на кого-то спихнуть вину. И представить это все, что вот Ротшильды, вот эти все магнаты, они на самом деле владеют миром и так далее и тому подобное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Историк Василий Рулинский, кандидат наук, специалист по послевоенной Германии, у нас в гостях. Говорим про осмысление немцами итогов Второй мировой.
Мы привыкли вот к такому расхожему клише, что немцы – это народ очень аккуратный, очень педантичный, довольно умный, очень любит порядок. Но для тех, кто бывал в Германии, да, вот, ну, понятно, что это не клише, потому что это действительно правда. Люди разные, конечно, но, в принципе, страна устроена очень удобно, она работает как часы, это прекрасно отлаженный механизм. Если, предположим, какой-то автобус не приходит в течение 2 минут, положенного по расписанию, люди начинают уже звонить просто куда-то в какие-то инстанции, почему нет автобуса, тут написано, в 10:12 он пришел, в 10:20, в чем дело?
В 10:13 он пришел.
Ну, 2 минуты у них люфт такой. Я не понял, в чем дело, где мой автобус. Это я просто слышал. А человек, знающий, очень хорошо моя приятельница, знающий немецкий язык, говорит, что происходит. И она мне всю эту историю рассказывает. Я говорю, ну, надо же, какой
нетерпеливый. Есть же очень известный анекдот, когда поезд опаздывает на 5 минут, Вторая мировая, Германия. Все возмущаются, подходит начальник станции, говорит, ну, что ж, простите, война. Да. У нас поезд опаздывает на 3 суток. Все возмущаются, ну что ж поделать, война.
Ну и, собственно, вопрос. Но порядок как раз очень часто ассоциируется именно с жесткой же такой рукой, в общем-то, можно сказать, таким тоталитарным мироустройством. Вот вы занимаетесь этой проблематикой, хорошо знакомы с Германией. Нет сегодня у немцев такой тоски вот по железной руке такой? Или их вот так вот все устраивает, и очень хорошо?
Вы знаете, если тоска и есть, то она как-то, как мне кажется, не сильно проявляется. Есть, конечно, определенные организации неонацистов. Они что-то пытаются делать, может быть, где-то подпольно.
Ничего себе, подпольно, какие шествия они устраивают.
Да, да, вы про Дрезден, прежде всего, говорите, да?
Вот, ну да.
Да. Есть такие вещи, есть такие проблемы. Но нельзя сказать, что это занимает хоть какое-то значимое место, допустим, в политической жизни Германии, вот такие настроения. Ну, мне представляется, что как раз сейчас даже Меркель и ее правительство занимают позицию, скорее вот являющуюся следствием той исторической работы, которую они провели. Потому что, конечно, принятие такого количества беженцев, например, в Германию после, вот в сравнении, например, с Францией, которая толком даже там 5 тысяч Франция может, готова принять, а Германия 1 000 000, это, в общем, такие цифры, которые показывают, ну вот, разницу, да. Мне кажется, что это является следствием того, что в свое время немцы выражали вот такой вот, ну, занимали ксенофобскую такую позицию в отношении многих, многих народов. Они просто, ну, понятно, что можно здесь вспоминать многие преступления нацистов. И это во многом, мне кажется, является вот такое отношение, радушная встреча, допустим, на вокзалах, когда мы помним, как немецкие обычные люди, граждане Германии встречают на вокзалах поезда с беженцами, которые прибывают в Мюнхен и богатые немецкие города, и никто их под палкой туда не гонит, чтобы они там передавали этим беженцам воду, продукты и так далее. Они сами в силу просто своего радушия, своей открытости это делают. И в данном случае, мне кажется, Меркель та же занимает именно вот христианскую позицию. Христианскую позицию в силу того, опять же, в силу того, что она является...
христианской партией.
Понятное дело, христианской демократической партии. И продолжает ту же линию, которую в свое время начинали, собственно, основатели христианской демократической партии, ведь известно, что именно христианские идеи были особенно востребованы в Европе, прежде всего в Германии, в первые послевоенные годы. Нужно было понять и как-то преодолеть вот то, что произошло до этого. И без христианства здесь никак. Потому что Германия, конечно же, это все-таки прежде всего страна, связанная исторически с христианством. И вот эта проблема вины, она опять же возникла в силу того, что ты должен как-то все-таки в себе это преодолеть. Как-то хотя бы, может быть, ты не будешь об этом где-то открыто афишировать и говорить, но ты должен как-то это внутри себя, что-то для себя решить. И это отношение, опять же, с Богом. А тот же Ясперс говорит, что самое главное, что человек решает на этапе, этапе именно метафизического осознания своей вины. Именно в предстоянии перед Богом решается судьба всей страны. Это для Ясперса это было очевидно. Не уголовные, не политические вещи, а именно вот это метафизическое понимание процесса, который происходит в отношениях между тобой и Богом. И вот это самое главное.
Вот это метафизическое понимание вот этого всего, о чем вы говорите, оно будет, на ваш взгляд, растянуто во времени и в следующих поколениях тоже? Или оно все-таки будет сжиматься? Я имею в виду, да, Германию в первую очередь, сжиматься, пока оно не сожмется и не скуксится до какого-то вот...
Риск есть.
Необходимо вспоминаемого предела.
Да, риск есть, что это все превратится в эрозию тех самых смыслов, о которых мы говорили. Конечно, это, безусловно, один из самых серьезных рисков, если Германия вообще забудет о том основании послевоенной Германии, которая была тогда заложена. Ну, здесь сложно строить именно какие-то вот точные, предполагать точное развитие
событий. Знаем, что история все-таки, вопреки Фукуяме, не закончилась.
Да, и, в общем-то, все зависит от свободной воли человека. Это не то, что как механизмы мы действуем, работаем, а кто-то за нас что-то решает. Мы сами, в общем-то, являемся творцами своей судьбы, своей истории, и немцы точно так же. И, в общем-то, и от нас, людей, которые связаны именно с наследием советского прошлого, зависит, как мы будем к нему относиться, к этим преступлениям, и от немцев точно так же зависит. Я не думаю, что Германия сможет и будет вот пытаться вернуться к такому неонацизму. Конечно, такие настроения, есть, да. Настроения все-таки у некоторых людей присутствуют.
Мы обсуждаем неонацизм, а есть же какие-то другие формы,
да,
похожие, формы. Отличные. Да, вот история-то повторяется. Имеет еще особенность повторяться.
К сожалению, да. Но мы видим, что сегодня улицы немецких городов не носят названий, не носят имен Гитлера, Гиммлера и так далее, Геринга. Мы видим, что практически каждое место, связанное с преступлениями нацистов, на этом месте есть мемориал.
Или просто пустырь.
Бывает и такое.
Ну, в Берлине, да.
Да, бывает и такое, да. В штаб-квартире гестапо огромный мемориал, посвященный именно преступлениям СС и гестапо, топография террора. Огромное количество немцев туда приходит. Мы видим, как, на каком уровне происходит именно это восприятие и мемориализация тех преступлений, которые были совершены. Мы видим, что, допустим, когда мы приходим в тот или иной концлагерь, мы можем послушать воспоминания того человека, который там был, и на том языке, на котором мы разговариваем. Если ты итальянец, пожалуйста, на итальянском. Если на английском, пожалуйста, вот англичанин тебе расскажет. Вот то, непосредственно англичанин, тот, который тогда был в то время в этом концлагере, записано это все документировано. И ты, пожалуйста, можешь посмотреть архивы, можешь посмотреть, это все действительно восстановлено более-менее правильно.
Надо ли нам вот так вот это более или менее правильно восстанавливать вот эту память, вот эти вот комплексы эти лагерные и так далее, чтобы люди, приезжая в эти края или там живя в этих регионах, да, они могли...
Это, безусловно, необходимо.
Причем ведь в наших лагерях-то пострадали ведь и не только советские граждане. Давайте вспомним, сколько иностранных людей там было, сколько было иностранцев.
Да.
И которые точно так же, как
в прошлом году был как раз в мемориале Левашова. Это такое место, где покоятся останки около 46 тысяч. Только вдумайтесь, 46 тысяч человек, замученных, убитых, расстрелянных советской системой. Большинство из них, конечно же, не являются никакими преступниками. И вот когда ты туда приезжаешь, это, в общем-то, не мемориал, это именно кладбище, где как раз вот о чем вы сейчас говорите. Там памятники финнам, даже ассирийцам, памятники полякам, практически, не знаю, какой народ, наверное, только такие азиатские и, может быть, южноамериканские, особенно там нет этого. А практически все народности, которые присутствовали тогда в Советском Союзе, пострадали от этого. И там есть эти памятники.
Каждый свой памятник поставил.
Да, но важно не это. Точнее, это тоже важно, но важно не только это, скажем так. А важно то, что люди желают мемориализации вот этой. Они приезжают сами, и вроде там непонятно, невозможно вести раскопки толком, потому что по разным причинам невозможно, и они просто возле дерева буквально оставляют фотографии своих родственников, они их как-то прикрепляют. Это невероятное вот такое ощущение, когда везде смотрят на тебя лица тех людей, которые были здесь замучены.
Да, я фотографии видел, кстати, да. Это очень страшное
это
зрелище.
Ну, глубокое очень зрелище, да. Да. И туда важно съездить.
Но а где это, скажите
это, слушателям нашим? Если я не ошибаюсь, по-моему, это с финского вокзала, финляндского вокзала нужно ехать, по-моему, так и называется станция Левашова, либо можно на маршрутке.
Это, Ленобласть, общем, да?
Ленобласть,
это да. Это в сторону Выборга, да?
Да, ну, да, туда. Финбан, да. Вот, и, конечно, это место нужно посетить, как минимум, жителю Санкт-Петербурга точно. И, в общем-то, мы знаем, что в большинстве областных центров, там, где действовало ГПУ, ЧК, НКВД и так далее, в общем, такие места памяти, их-то, в общем-то, нужно искать и восстанавливать, если они еще и неизвестны. Потому что преступления, которые совершались тогда, в те времена, особенно большого террора, это, конечно, преступления очень серьезные.
Против собственного народа.
Против собственного народа.
Вот, кстати, поэтому, может быть, не совсем корректно, да, сравнивать вот эти, и вообще сопоставлять, и искать какие-то точки соприкосновения между гитлеровским режимом и сталинским режимом, потому что от гитлеровского режима пострадали все нации. Ну, и что касается евреев, мы с этим разобрались, потому что это было целенаправленное уничтожение, а сталинский режим уничтожал собственный народ.
Я вспоминаю, что Соловецкий камень, который стоит на Лубянке, первоначальная надпись, которая должна была быть там нанесена, жертвам войны против собственного народа, а в итоге не смогли ее утвердить.
Ну, это очень
важно. Что признать войну против собственного народа, это же...
Вот есть такая поговорка русская, да, пословица. Мы всегда можем апеллировать, так сказать, к нашим предкам далеким. Происходит, вот, мне кажется, такая ситуация. И с глаз долой, и сердце вон. И мы можем сколько угодно говорить и сегодня, и вообще рассуждать на эту тему, что вот это надо, да-да-да, это очень хорошо, это правильные вещи... Но просто дальше слов-то это почему-то не идет. Наверное, как бы в масштабах страны. Потому что есть люди, я убежден, и, то есть, и там про них эти телевизионные передачи показывают, почитать можно, которые по крупицам собирают и сами там своими силами как-то это все не то что содержат, а сдерживают, чтобы это хотя бы не развалилось все, вот просто то, что мы можем видеть глазами. И, конечно, этим людям честь и хвала. Но вот как нам это в масштабах...
Здесь, конечно, очень большую роль должна, мне кажется, сыграть власть, официальная, федеральная, государственная власть. И я так понимаю, что все-таки какие-то меры сейчас принимаются на уровне президентского совета по правам человека. А мне кажется, что эту деятельность необходимо расширить, конечно, чтобы это стало, скажем так, чтобы мы могли этим сообщением найти человека вне зависимости от того, какое вот он занимает положение и где бы он ни был, смотрит он телевизор или радио, или просто он ездит каждый день на метро, чтобы он, в его сознании возникла вот мысль о том, что действительно вот эти преступления, об этом нужно помнить, это не просто то, что перелистнули и забыли, и что из этого нужно извлекать выводы, потому что это убережет, действительно убережет нас от многих ошибок, которые, к сожалению, можно совершить, если об этом вовремя не подумать и это вовремя не осмыслить.
Вот смотрите, ведь совсем немного времени прошло, а эти разговоры опять появились вот эти вот, и стали они все громче и громче, Сталина на вас нету. Да? Вот. И мне кажется, что действительно людям вот эта память наглядная, она просто необходима, потому что...
Необходима.
Потому что мы действительно можем дойти просто до катастрофы.
Увы, продолжим уже этот разговор за эфиром. Наше время истекло. Напомню слушателям, что Василий Рулинский, историк, кандидат наук, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности Русской Православной Церкви и специалист по послевоенной Германии был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Владимир Емельянов
и Алексей Пичугин провели для вас светлый вечер. Спасибо, Василий.
Спасибо,
всего доброго. Всего доброго, будьте здоровы.
До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».